Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами будем рассматривать жемчужину древнерусской словесности, повесть о Петре и Февронии Муромской. Как-то я уже задавал себе вопрос и отвечал на него. Вот если бы спросили у меня, назовите три шедевра древнерусской словесности, то я бы назвал «Слово о законе благодати», «Слово о полку Игореве» и «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Они совершенно не похожи друг на друга, совершенно разные по жанру, по своей идейной направленности произведения. Но это действительно шедевры, неповторимые более не только в древнерусской, но и в мировой средневековой словесности. Итак, сегодня мы с вами поговорим о произведении, которое было написано Ермолаем Еразмом. Был такой книжник, публицист, священник Благовещенского собора Московского Кремля. Вообще он выходец из Новгорода. Именно там он познакомился и был близок еще архиепископу Макарию Новгородскому. А когда архиепископ Макарий стал московским митрополитом, то он, по-видимому, и забрал, или потом позднее пригласил в Москву и Ермолая Еразма. Как мы с вами знаем, стараниями митрополита Макария в 1547 году собирается первый церковный собор, на котором были канонизированы многие русские, подчеркиваю, русские святые. То есть это был и русский собор Русской Православной Церкви, и канонизация тех святых, которые уже местно почитались. Ну, как Петр и Феврония Муромские, или уже почитались как общерусские святые, как Александр Невский, например, или святой Владимир и княгиня Ольга, но не было то, что называется, еще юридического оформления акта канонизации. И вот этот первый собор, потому что второй состоялся буквально через два года, в 49-м году, и на этих двух соборах и происходит канонизация русских святых. Вообще, должен заметить, что в византийской практике и в русской практике для канонизации святого необходимы были два непременных условия. С чего начинается прославление святого? Хочу подчеркнуть, что это не человек прославляет и не церковь прославляет. Церковь просто констатирует факт, что уже состоялась канонизация. Почему? Потому что что такое святость? Это присутствие Бога в человеке. Значит, святые – это те праведники, в которых пребывает благодать Божия, Святой Дух. Поэтому первое, на что обращают внимание, это на чудеса. Прославление и местное почитание святого начинается с чудес. Потом, спустя какое-то время, это может быть от нескольких лет до нескольких столетий, пытается обрести мощи святых. И непременным, вот вторым условием, должны быть нетленные мощи. Под спудом, то есть в земле или где-то в сокровенном месте, они могут находиться, повторяю, очень длительное время. А затем происходит обретение этих мощей. То есть их находят и переносят из этого укромного места уже в храм, в тот обычно собор, который наиболее почитаем в том или ином городе или в монастыре. Так было, скажем, с преподобным Феодосием Печерским. Заложил он Успенский собор. Сначала был его мощи пребывали в пещере, а потом были изнесения этих мощей уже выстроенный и освященный Успенский собор Киево-Печерской лавры. Ну и вот так же происходит и с многими другими святыми. Петр и Феврония Муромские, как я сказал, были уже давно местно чтимы. Что значит «давно»? Сведения об этих святых очень мало. Но мы знаем, что в конце XII века, начало XIII века, действительно в Муромской земле княжил князь Давид, в скобочках Петр Юрьевич, и была княгиня Феврония, то есть его супруга. Так что исторические сведения все-таки об этих князьях имеются. И они уже почитаются как святые в XIII веке, то есть довольно-таки рано. И собор 1547 года просто закрепляет это местное почитание этих святых. День памяти по старому стилю 28 июня или 8 июля по новому стилю. День памяти этих святых. Так вот, Ермолай Еразм по поручению митрополита Макария должен был написать житие этих святых, потому что к вот этому собору должны были быть написаны новые или обновленные жития всех святых, которые должны были быть прославлены. Ермолай Еразм пишет, но получается, что написал он не каноническое житие, очень привычное для Древней Руси, а он пишет повесть о житии Петря и Февронии Муромских. То есть это не житие, я хочу сразу обратить на это ваше внимание. Это повесть о житии, то есть повесть о жизни. Житие, как правило, акцентирует внимание на духовном подвиге и на кончине святого. Хотя мы видим развернутое житие Феодосия Печерского, там, или, скажем, Сергия Радонежского, они повествуют о такой деятельности их монашеской, как настоятелей монастыря. Но все равно это является житие примером для подражания монахов, поэтому столь оно подробное. Что касается жития Петра Февронии, оно будет потом написано тем же самым Ермолаем Еразмом. Дело все в том, что к этим двум соборам митрополит Макарий решил собрать так называемые великие чети минеи, чети книги, то есть 12 книг на каждый месяц года. И в каждой книге было чтение на каждый день. То есть, по сути дела, вот эти вот 12 огромных томов представляли собой такую мини-библиотеку духовного чтения, повседневного чтения, то есть с наставлением на каждый день года. И если был день памяти того или иного святого, тогда включалось его житие. Но, повторяю, Ермолай Еразм написал произведение, которое не вписывается в рамки канонических житий. И тогда митрополит Макарий не включил эту повесть в свод вот этот четих миней. Но повесть осталась бытовать. Редкий случай, когда до нас дошел автограф Ермолая Еразма. Почему двойное имя Ермолай, и это его мирское имя, а Еразм, когда он принял постриг. И он сам переписал ряд своих творений. И сборник, автограф, что крайне редко бывает, дошел до нас 16 века. Поэтому мы абсолютно точно можем сказать, что Ермолай Еразм является автором повести о Петре Февронии Муромских. И эта повесть стала бытовать уже самостоятельно. То есть она включалась в различные конвалюты, это сборники для чтений, и обретает популярность на Руси. И таким образом дошла и до нас во многих списках. Но самое главное, конечно, то, что мы имеем автограф этой повести. Руфина Дмитриевна Дмитриева, исследовательница еще из Ленинграда, написала докторскую диссертацию. Это именно ей принадлежит заслуга отыскания этого сборника, автографа Ермолая Еразма, и публикации, самые, скажем так, в научном плане выверенные публикации и этой повести, и некоторых других творений Ермолая Еразма. Ну вот, после такого небольшого вступления или предисловия к самой повести ее создания, давайте мы с вами уже познакомимся с самой повестью. Я здесь где-то буду читать, меня интересует очень древнерусский текст, где-то буду комментировать, как мы это и прежде с вами делали, но вначале я бы еще хотел вам напомнить о том, о чем мы говорили много раз, что созданные по благодати Божией сочинения или творения, они должны и читаться тоже по благодати. И при кажущейся доступности, особенно вот повесть о Петре Фероне, кто ее не знает? Ну, практически все знают, потому что одно время ее даже в школе изучали. Но сейчас по выбору учителя, а прежде, даже лет 10 назад, она входила в обязательный список древнерусских сочинений и, ну, в общем, должны были изучать. Изучали или нет, это уже другой вопрос на совести учителей, но, в принципе, должны были изучать, потому что в перечень основных произведений по стандарту образования она когда-то входила. Так вот, мы с вами должны попытаться проникнуть в духовный смысл, я подчеркиваю, духовный смысл этого произведения. На предыдущей лекции мы с вами говорили о домострое. Домострое как, ну, таком идеале семейной жизни, супружеской жизни. А вот повесть о Петре Фероне – это есть иллюстрация, как домострой исполняется в жизни. Мы с вами помним, что домостроительство, домостроение – это есть спасение своей души. И мы с вами должны помнить, что семья – малая церковь, и что муж спасается женой, а жена спасается мужем. То есть это вот те предварительные замечания, без которых мы не сможем проникнуть в суть этого произведения. И еще одно такое замечание. Обычно древнерусские авторы предпосылают своим сочинением некое слово, переднее слово, в котором они и стремятся дать ключ, я это подчеркиваю, к пониманию произведения. Или, во всяком случае, заостряют внимание на каких-то очень важных вопросах, которые впоследствии будут уже рассмотрены в самом произведении. К сожалению, великому моему сожалению, повесть о Петре Фероне печатается без этого предисловия, то есть без переднего слова, во всех хрестоматиях, во всех учебниках. Тем самым получается, что изначально современные читатели лишены того самого ключа, с помощью которого они бы, может быть, и попытались проникнуть в духовный смысл этого произведения. Итак, о чем же говорит Ермолай Еразм в этом переднем своем слове? Оно в какой-то степени традиционно для древнерусского творения. Мы с вами знаем, что любой монах, любой агиограф прежде всего обращался с молитвой к Богу, чтобы Господь послал ему благодать для написания того или иного сочинения. «Благослови, Отче, Богу Отцу и пресносущему Слову Божию, Сыну и Пресвятого Животворящему Духу, единому Божию естеству безначальному, купно в Троице воспеваемому и хвалимому, и славимому, и почитаемому, и превозносимому, и исповедуемому, и веруемому, и благословенному», и так далее, и так далее. Смотрите, автор обращается к Святой Троице, Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Но, казалось бы, что здесь удивительного? В предыдущих, правда, текстах мы знаем, что такое обращение было довольно-таки кратким. «Благослови, Отче!» Или «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». И дальше идет повествование. Смотрите, Ермолай Еразм обращается к Троице. Случайно или нет? Нет, конечно. Мы с вами знаем, что почитание, такое вот зримое почитание Троицы начинается с преподобного Сергия Радонежского. И храмы начинаются строиться. Ну, они и раньше, конечно, были, но так, активно. Троица Рублевская написана в начале 15 века. И вот Ермолай Еразм пишет одно из самых крупных богословских сочинений на Руси, которое посвящено как раз Троице. Знаете, он не просто публицист, он еще и богослов. Значит, для него Троица является особым объектом молитвы. И он не случайно к ней свои взоры обращает. Почему? Потому что, смотрите, и также Господь сотворил, значит, мир невидимый, затем видимый, солнце и луну и звезды, и на земле древле создать человека, внимание, по своему образу от своего трисолнечного божества, подобие тричислено даровал ему. Итак, по образу сотворен человек и по подобию трисолнечного своего божества. То есть, как у Троицы три ипостаси, так вот, три единое должно быть что-то и у человека. Что такое образ Божий у человека? А что такое подобие? Вы правильно говорите, что образ Божий в человеке – это душа. Почему? Потому что Бог бессмертен и душа бессмертна. И смотрите, если у Троицы три ипостаси – Бог Отец и Бог Святой Дух, значит, душа должна отражать именно этот образ. Итак, какое же тричисленное составная души? Ум, яко отец слову, слово же исходит от него, яко сын посылаемо, на нем же почиет дух, яко у коеждого человека из-за уст слова без духа исходить и не может. Но дух словом исходит, ум же начальствует. Уловили? Значит, душа трехчастна и состоит из чего? Из ума, которое соответствует Богу Отцу, Слово, Логоса, Иисус Христос, воплощенное Слово, и Дух, который исходит вместе со Словом. Но мы тоже с вами знаем, что при крещении Спасителя в Иордане на Него сошел Святой Дух. То есть, понимаете, средневековый человек, православный человек, он сразу же выстраивал не только такую мировоззренческую, но и богословскую картину. Для него все ясно и все понятно. Ничего случайного не бывает. И он смотрит на весь мир и на человека в этом мире, как на удивительную гармонию. Как удивительную гармонию. Почему? Потому что это есть творение Божие. Значит, оно великолепно. Помните, Господь сотворил мир видимым и сказал, что он великолепен. Да? И вот человек, не отягощенный грехами, и видит этот удивительный мир. И вот и в этом мире наблюдает и человека, созданного по образу Божию. Итак, Ермолай Еразм обращает внимание на трехчастность человеческой души. Здесь меня интересует аспект ум или концепт ум. Значит, возникает вопрос, где находится ум? Если душа находится в сердце, то естественно, что ум, как часть души, находится в сердце. Отсюда умные очи, да, сердечные очи, умная молитва или сердечная молитва. То есть ум есть духовные очи, это духовная сущность. На это я хочу обратить ваше внимание. А что такое розмысль или разум? И где он находится? Разум находится в голове. Это наш интеллект. Так вот, сразу у меня возникает вопрос. Человек рождается умным или разумным? Совершенно верно. Человек рождается умным, а потом приобретает разум. Но первоначально он умный. Это очень важно. Даже, смотрите, филологически, если филологи здесь есть, вы можете посмотреть на эти два слова и сравнить ум и разум. Понятно, что разум – производная от ума, потому что там есть приставка. Значит, ум все равно первичен, даже в этом плане. Вот по происхождению слов ум все равно первичен, а разум вторичен. Так что мы на это тоже должны с вами обратить внимание. Итак, в Бог же безначальный, создав человека, почтил его и надо всем земным существом царем поставил. Любя же в человеческом роде все праведники, грешные же милуя, хотя бы всех спасти и в разум истинный привести». То есть, видите, с одной стороны, человек есть венец творения. Мы с вами в 16 веке. Мы знаем, что в этот период формируется уже антропоцентрическое мировоззрение, то есть в центре внимания человек. И публицисты этого времени, это не только Ермолай Ерас, но и, скажем, митрополит Даниил, Иосиф Волоцкий, и даже возьмем и Курбского, и Ивана Грозного, они обращают внимание на человека как на вершину творения и как царя над всеми тварями, то есть над всем творением в природе. То есть человек-царь природы – это как раз из 16 века посыл, основной посыл. Так вот, смотрите, Господь создал человека над всей тварью царем, и самое главное, грешных милуя, то есть проявляя милосердие, почему и все люди должны быть милосердны, желает всех спасти и в разум истинный привести. Значит, возникает вопрос, есть истинный разум, значит, есть и неистинный разум. А разница какая? Что есть истина? Истина есть Бог, да? Значит, вот если он хочет привести в истинный разум, значит, божественный разум. А еще какой разум есть? А человеческий. Потому что вот сколько нас здесь сидит, у каждого свои мысли. Каждый по-своему рассуждает. Да? Говорит, сколько людей, столько и мнений. Да, вот тот самый разум. То есть вот, хотя, говорят, еще есть и коллективный разум. Да? Вот, но это все равно не дотягивает до истинного разума. То есть вот самое важное – привести человека в истинный разум. Сразу же замечу, что один безымянный, не могу его назвать, из учеников Иосифа Волоцкого в начале 16 века сказал, мнение есть второе падение. А мнение, это на чем основывается? Это как раз на разуме. Да? То есть сказать, не на уме, хочу подчеркнуть, а именно на разуме. Потому что именно тот толчок к размышлению. Так что смотрите, в предисловии к этому произведению обращается внимание на две мировоззренческие категории – ум и разум. Они не тождественны, они не синонимы. Это два совершенно разных понятия. Вот когда ум зайдет за разум, вот тогда они превратятся в синоним. То есть, смотрите, для 16 века, когда, собственно, мы видим борьбу ума и разума, то есть очей духовных и интеллекта, мы видим в 16 веке, повторяю, только борьбу, но она не заканчивается в 16 веке победой чего-то над чем-то. Вот до 15 века включительно человек был умный, теперь 16 века он все больше становится разумным. И мы все сейчас гордимся, что мы homo sapiens, да? Что мы человеки разумные. Так вот, 40-е годы 17 века произойдет секуляризация сознания, то есть обмерщение сознания. И вот тогда, 40-х годов 17 века, уже действительно человек будет разумным. Но старцы, они умные. Понимаете? И прежде всего мы замечаем именно их ум. Хотя, вы можете здесь сразу же спросить, а что такое мудрость? Ведь есть ум, разум. Здесь тоже я хотел бы обратить ваше внимание, что в Древней Руси не было двух слов, которые бы характеризовали или называли какое-то одно понятие. Поэтому вот даже то, что ум и разум – это совершенно разные понятия. Значит, есть еще и мудрость. Пусть будет маленькая интрига. Мы с вами чуть-чуть позднее узнаем, что же такое мудрость. Потому что это тоже важно для нашего сегодняшнего произведения. Итак, «Сотворил Господь весь мир видимый, и солнце, и деревья, и всю тварь, и Сына Своего послал в сей мир, который пострадал за нас плотью». А вот тоже еще вопрос. Мы с вами тоже знаем несколько понятий. Вот плоть и тело – это одно и то же или нет?
Разные,
совершенно верно. А какая разница? Что у нас с вами общее? Плоть или тело? Ну, ответьте, можно голосовать, да? Можно голосовать, что общее, а что отличается. Смотрите, тут всегда нужно призывать на помощь наше филологическое чувство, чувство слова. И сразу же строят различные комбинации. Вот что делается с душой, когда она появляется на земле? Она воплощается. Значит, душа плюс плоть равняется телу. Совершенно верно. Значит, у нас с вами общее что? Плоть. Ну что, это материя. Плоть – это материя. А тело у каждого свое. Ну что, тело – храмина души. И вот разные души, так сказать, и разные у всех, всех тела. Так вот, смотрите, пострадал за нас плотью, потому что Иисус Христос воплотился на земле в виде человека. Грехи же наши на Христе пригвоздил. Я сразу по ходу перевожу. Смотрите, какая удивительная образность. Да? Грехи на кресте пригвоздил. То есть не распят за наши грехи, а наши грехи пригвоздил. И получается даже так, что Он освобождает нас от грехов наших. Вот подумайте, какой удивительный смысл в этих словах. Чтобы, в общем-то, мы не были рабами греха. Чтобы мы были людьми, вольными от греха. Искупил ценою крови своей все грехи наши. Об этом говорит и сосуд избранный, апостол Павел. Тоже смотрите, какая образность. Сосуд избранный. То есть не человек, не апостол, да, а сосуд избранный Павел. Не будьте рабами человеком, ибо куплены большою ценой. Вот здесь тоже важный аспект. Человек не может быть рабом другого человека. Все мы рабы Божьи, но не людей, ибо куплены великой ценой, смертью Спасителя. Поэтому не должны быть ни рабами греха, ни рабами людей. А, собственно, до 16 века ведь на Руси не было закрепощения людей. Это тоже хочу. Люди были свободные. Ведь мы не знали рабства. Русь, в отличие от многих других государств, в том числе Западной Европы, не знала рабства. Почему? А вот здесь и кроется один из ответов на этот вопрос. «И елице во Христа крестишеся, во Христа облекошеся, аще ли во Христа облекошеся, да не отступает от заповедей Его. И не яко же лисцы, то есть обманщики, и блазнители по крещению оставляют заповеди Божие, и прельщаются сего мира красотами». Но как святые пророки и апостолы, и так же и мученики, и все святые, Христа ради пострадавшие в скорбях, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениях, в трудах, в обдении, в пощении, в очищении, в разуме, в долготерпении, во благости и в Духе Святом, в любви нелицемерной, а в словах истинных, в силе Божие, ибо сведами... То есть все они знакомы и известны суть единому, то есть имеется в виду Творцу, ведущему, то есть знающему тайны сердечные, Ими же и землю просветил Господь, как небо звездами украсил, и почил их чудотворениями, иных молитв ради и покаяния и трудов, иных же мужества ради и смирения, как и этих святых прославил, о них же нам слово предлежит сказать». Вот видите, какое удивительное предисловие. То есть, сколько вообще смысла здесь благословского, да, в этом предисловии? Отбросьте его. И что? И получится сказка, как ее все воспринимают. Потому что они не понимают того смысла, который заложен, потому что это притча. Это точно такая же притча, как есть в Евангелиях. Потому что с кем-то в Евангелии как сказано? С простым говори просто, а с мудрецом говори притчами. Потому что нужно, чтобы раскрывался смысл. Не просто говорить, а нужно еще смыслы понимать и раскрывать эти смыслы. Почему? Потому что мы с вами знаем, любая книга – это беседа Бога с человеком. Значит, вот должна быть эта беседа, и человек должен задавать вопросы. То есть это не монолог Бога, да? А должна быть беседа именно. То есть человек должен задавать вопросы и должен получать ответы, раскрывая смыслы, заложенные в том или ином творении. Почему я в самом начале сказал? По благодати написано, по благодати может быть только прочитано. Потому что если говорят о повести о Петре Февронии как о сказке, все, они тут же закрывают все смыслы духовные этого произведения. И поэтому даже неправильно толкуют и трактуют это произведение, и понимают его неправильно, о чем мы тоже с вами будем говорить. Есть в русской земле город, нарицаемый Муром. Вот сразу же приходится мне делать остановку. То есть я буду читать и сразу комментировать. Потому что есть в русской земле город. Русская земля – это какая земля? Православная. Значит, можно сказать, есть в православной земле город Муром. Потому что русский православный, мы знаем, что это синоним. И нарицаемый Муром, то есть называемый Муром. В нем же был самодержствуяй благоверный князь. Ну, сейчас бы мы самодержавный благоверный князь. Вот здесь тоже замечательное слово «самодержствуяй». В одном из слов Максима Грека государю московскому сказано: «Если ты самодержец, то ты должен уметь сам себя держать, то есть в узде грехи свои держать». Понимаете? Мы-то самодержца как понимаем? Тот, который властвует над людьми. А в Древней Руси прежде всего обращали внимание на человека, вот этого самодержствующего, это на того человека, который самовластен, свобода выбора, мы с вами говорили, да, человек сотворен по образу и подобию. Подобие – это как раз свобода выбора, свобода поступков человека. Вот самодержавность любого человека именно в этой свободе выбора, в свободе поступков. Значит, он может выбрать путь греховный, а может путь благодатный. И вот самодержавный человек, он выбирает, конечно, благодатный путь. И он удерживает себя от греха. А уже потом, если он князь или если он царь, он будет уже господствовать над другими и управлять других. Почему? Потому что он Богом посажен. Не в туне князь меч носит. Значит, если кто-то не может от греха отойти, тогда уже князь употребит свою власть. Почему? Потому что, или царь. Потому что мы с вами говорили, князь и царь отвечают пред Богом за людей, за землю, за сохранение веры. Это, собственно, мирское служение Богу. Много раз мы с вами об этом уже говорили. А князь благоверный, приверженец благой веры, то есть православный князь. Яко по видаху именем Павел, то есть, как рассказывали, имел имя Павел. Искренне же ненавидящий добра рода человеческого дьявол, в сели неприязненного летающего змея к жене князя того на блуд. А что мы видим? А мы видим то, что было в раю, когда искренне ненавидящий рода человеческий дьявол, не может искусить Адама, поэтому он пытается уязвить его через жену. Потому что апостол Павел как сказал? «Не муж без жены, не жена без мужа, но будет едина плоть». Муж и жена – едина плоть. Значит, если нельзя уязвить мужа, значит, можно его уязвить напрямую, да? Значит, можно ее уязвить через жену, что, собственно, в раю и произошло. Потому что, как мы помним, ведь Ева сделана из ребра Адама, то есть это едина плоть. Мы с вами говорили, что общее, вот плоть и общее у Адама и Евы. Но Адам первичен, Господь его сотворил, а уже Еву сотворил из ребра Адама, то есть Ева вторична, это я для женщин говорю. То есть вот кто глава в семье?
Адам.
Адам, совершенно верно. Но произведение это, оно ведь адресовано прежде всего женщине. И не случайно, как мы увидим с вами. Так вот, этот змей является жене в своем натуральном естестве, то есть змеевом, а если кто-то приходит к князю или к жене его, то видит рядом с женой сидящего князя, то есть он принимает образ князя. И никто, в общем-то, даже не подозревает, что к княжеской жене летает этот змей. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что жена безымянна. Почему? Вы понимаете, вот момент умолчания, он столь же красноречив, как и любое упоминание и любое указание на что-то. Ну, можно и так сказать, что здесь, как бы, так сказать, обобщенный образ. Можно. Можно и так сказать, что она часть мужа. Но почему она не названа по имени? Понимаете, тут сразу же, значит, давайте я по-другому поставлю вопрос. Скажите, пожалуйста, а если бы здесь было имя, мы все живем в 16 веке, мы знаем прекрасно эту повесть, и если бы стояло какое-нибудь женское имя, вы бы крестили своих детей с этим именем? Скорее всего, что нет. Почему? Потому что бы сказали, раз ангел-хранитель не смог уберечь ее от змея, то зачем же мы тогда будем крестить с этим именем? Смотрите, момент умолчания, а опять же таки, сколько смыслов. И между прочим, так будет поступать и позднее, и в 19 веке. Если кто-то из вас помнит песню про купца Калашникова, а вспомните, все ли там герои названы по имени? И некоторые другие произведения 19 века. Это вот пример того, что вот я вам говорил, нельзя, вот никакое, ни древнерусское творение, ни даже произведение более позднее 19 века вырывать из контекста русской культуры. Потому что какие-то вещи будут просто непонятны, если мы вырываем из контекста русской культуры, русской православной культуры. Почему и нужно... Прежде чем поговорить о 19 веке, рассмотреть верскую древнерусской литературы, что мы с вами делаем. Понимаете, тогда многое в 19 веке нам станет естественным и понятным в тех произведениях уже Золотого века. Так вот, жена же сего не таяше, то есть она не скрыла ничего этого, но поведаше князю мужу своему все приключившееся с ней. Тоже интересный вопрос. Кому она сказала? Нет, она сказала князю, мужу своему, а не мужу князю своему. Обратили внимание? Вот даже как слова стоят, имеет смысл. Я же умышленно не переводил здесь, потому что перевод, понимаете, перевод ради красного словца можно смысл изменить. А почему? Потому что только что перед этим, я 5 минут назад, князь отвечает за всех, в том числе и за нее. И за жену свою. Да? Сначала он князь, а потом он муж. Хотя тут в данном случае все в одном лице. Но видите, она, как бы так сказать, вот по власти, так сказать, вот к нему относится, да, потому что он властелин, он защитник, князь он должен защищать, и муж тоже защитник. Значит, вот она поведала ему, ничего не стоила, не утаила. Теперь внимание, князь же мыслящий, что змееви сотворите, и недоумеешися. Чему ему не хватает? Как здорово, а? Как здорово, князю не хватает ума, правильно? Он недоумевает. То есть не хватает ему ума. Почему? Потому что он человек разумный, это 16 век. Но смотрите, змеи-то это ведь духовная сущность. Его можно победить умом или разумом? Умом, потому что духовная сущность можно победить только духом, да, так сказать. Вот здесь будет духовная борьба. Понимаете, начинаете переводить современными словами, все, сразу смысл потеряется. А князь недопонимает, да, что ему сделать. Все, недопонимает, нету, потерялся смысл, сразу, сходу. Вот поставьте любое другое слово, все, мгновенно мы потеряли смысл. Знаете, древнерусские произведения очень трудно переводить, потому что можно легко попасть в вот этот вот соблазн. Слова похожие, корни вроде бы нам известные, смысл мы утеряли. И поэтому, дескать, похоже, сделано, но можно и так перевести. Я вам приведу примеры, как повесть эту неправильно переводит. Потом, немножко позднее. И теряются все те смыслы, о которых мы с вами говорим. «И речи жене своей, мыслю жена». То есть, смотрите, он мыслит. Знаете, какой у него процесс? Да, головой, так сказать, мыслит жена, да. «И недоумеюся». Что сотворите? «Неприязни тому». Знаете, вторично признается, что недоумевает, ума не хватает, что ему сотворить. Честный князь вообще-то, между прочим, сейчас бы не признался. Да? «Смерти уба не вем, как унанесу ему». «Аще уба глаголит тебе, каково словеса, да воспросиши с лестью о сем». Что такое лесть? Обман, да, с лукавством, так сказать, с лестью. Он же прелестник. Дьявол-то прелестник, да, так сказать, каким оружием? Его же оружием нужно побеждать, да. «Весли сей неприязливый духом своим, отчего ему смерть хочет быть?» Вот это вот замечательное выражение «хочет быть». То есть «может быть», мы бы сейчас бы перевели «может быть», не «хочет быть», а «может быть». Дело все в том, что, вот тоже интересный момент, если мы внимательно посмотрим на глаголы, в древнерусском языке 11-15 веков, то мы не увидим глаголов совершенного вида в будущем времени. «Пойду», «напишу», «принесу» и так далее. Почему? А потому что нельзя так сказать, потому что человек не знает, что с ним через минуту, через секунду может произойти. То есть, утверждая, что принесу, напишу, пойду, позвоню завтра, или на планы строим на месяц вперед, или на год, или на 10, понимаете? Вот, древнерусский человек никогда этого себе не позволял. Почему? Потому что он не знает. Все Божьей воле. И поэтому он может только использовать инфинитив. «Аще буду жив», то есть, да, «имам быти». Да? То есть вот если смогу, то если буду жив, то так сказать. То есть все воля Божья. И поэтому он ничего не утверждает, что он может сделать. И вот здесь тоже здесь хочет быть, то есть не произойдет. Но что, опять же таки, на все воля Божья. «Аще ли увеси», то есть если узнаешь, «и нам поведаешь, освободишися не только в нынешнем веце от злого его дыхания и сипения и всего скорядия, ежесмрадно есть глаголоти, но и в будущий век нелицемерного судью Христа милости из себя сотвориши». Что такое будущий век? Будущий век – это жизнь нетленная. Это то, что будет после страшного суда. Знаете, поэтому вот почему не было будущего времени. Потому что будущее – это то, что после страшного суда. Паки бытие, то есть нового бытия. Будущий век, жизнь нетленная. Это еще в слово законе благодати было. И здесь мы видим то же самое. Значит, здесь я даже не переводил, потому что словечки-то какие. Но всем и так все понятно. Да? Самое главное, вот если ты узнаешь тайну гибели сего змея, то спасешься от него и здесь, и в будущем веке самого Спасителя, узреши. Жена же мужа своего, глагол в сердце твердо приемши. То есть приняла. Значит, кого, князя или мужа? Слова приняла. Мужа. Да, потому что он ее наставляет. Знаете, как и должно быть. Он ее наставил. И приняла все глагол, то есть слова. И умысли в уме своем. У него он недоумеется, да? А тут, смотрите, два слова стоит с одним корнем. Умысли в уме своем. Добро так убыти. А хорошо бы, если бы так было. Что хорошо? А хорошо, если бы она узнала. А хорошо, если бы она избавилась от этого злого прелестника. И хорошо, если бы она спаслась в будущем веке и увидела самого Спасителя. Смотрите как. Сколько в одной фразе, а сколько сразу смыслов. Но она же в уме все это. Значит, где она? В сердце. Да, она в сердце приняла. Она же не думает, как его муж. Да, так сказать, она вот тут сердцем все это воспринимает. Значит, получается так, что муж – это олицетворение, или князь – олицетворение рассудка, а жена, получается, ума. Я пока ни на чем не настаиваю. Я просто обращаю ваше внимание. И воедин же одней, то есть в один из этих дней, неприязливо тому змею, пришедший к ней. Жена же, добрую память сердца имея, она же в сердце сохранила слова, правильно? Добрую память сердца имея, говорит с лестью к неприязни той, то есть она даже змеем его не называет, а просто неприязни той, да, так сказать, нечто такое, так сказать, вот нехорошее. И говорит многие речи, а между прочих речей с почтением, ну кто же лести не любит, да? С почтением вопросила его, хваля. То есть еще, то есть вот какие приемы использует жена? Умная, да? Много ты знаешь, то есть много веси, а знаешь ли кончину свою? Какова она будет и от чего? А теперь, внимание, гениальная фраза. Он же неприязливый прелестник, прельщен добрым прельщением от верной жены. Замечательно, да? Вот попробуйте, так сказать, вот сейчас так сказать. Ну, вот и не скажете, да? Неприязливый прелестник, прельщен добрым прельщением. То есть побежден собственным оружием, да? От верной жены. Понимаете? То сказать... Она же мужу своему не изменяет. То, что происходит, это происходит мимо ее воли. И Богу не изменяет, да. И, так сказать, она же умна, а он кто? А он разумен. Да, так сказать, и поэтому прельстился на вот те и похвалы, так сказать, и слова жены. И признается, смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрикова меча. Смотрите, загадка. А мы ведь уже с вами сталкивались с загадками. Помните повесть об Асарге, его сыне Барзосмысле? Там ведь тоже говорили загадками. Почему? Потому что рационализм проступает в сознание. Вот когда ум борется с разумом, рационализм проступает, и сказки, точнее, и загадки, они вот имеют такую рационалистическую основу. Значит, что здесь? Смерть моя от Петрова плеча, Агрикова меча. Он сказал загадкой. Ну, понятное дело, что так вот не возьмет и не раскроет ей тайны. Жена же, слышав такую речь, в сердце свое твердо ее сохранила. Опять же таки, видите, все с сердцем связано. Сердце все сохранило. И по отшествии неприязнивого змея того все поведала мужу своему, как рассказал змей. Князь же, все то слышав, недоумеешься, что есть смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча. Понимаете, ну... Совсем неумный князь, да, попался, Павел. То есть вот что ему не говори, а он все недоумеется. А почему? А потому что опять же таки, так сказать, рассудком хочет рассудить и все это познать. А может быть тут есть некий другой смысл? Может быть ответ этот не его касается, а кого-то другому, кому-то другому адресован? Понимаете? Тут же все интрига в самом повествовании. Автор ведь тоже говорит, как-то нужно уже, понимаете, мы же уже выходим совершенно на другой уровень произведений. Здесь уже должна быть какая-то интрига, здесь должна быть завязка, должно быть развитие действия, должна быть кульминация, должна быть развязка. То есть это должно быть все это куда-то быть устремлено. С интересом нужно читать, чтобы была какая-то интрига, интересно было читать. И вот Павел, который недоумеешься, да, как все это, что это сделать, имел, видите, когда только упоминается о брате, присного брата, то есть родного брата, именем князя Петра. Знаете, именем князя Петра. Князь перед именем стоит, князя Петра. И вот один из ней призвал его к себе. Призвал. Почему? Потому что здесь выстраивается вассалитет. Да? Сюзерен призывает вассала, старший брат младшего. То есть тот самодержавный князь вызывает подчиненного своего князя к себе. Иначе ему поведать измеевые речи, то есть рассказывает ему обо всем этом, что тот сказал его жене. Князь же Петр, слышав от брата своего, что змей наречет те заименито ему, того, от кого может он принять смерть, наче мыслите, не сумняшество мужественно, тут переводить, я думаю, не нужно, то есть он сразу понял, что речь идет именно о нем, и начал думать, как бы убить и змея. То есть он еще, видите, брату даже ничего не сказал, но сразу понял, что речь идет о нем. И еще была мысль в нем. Не ведал, где раздобыть агриков меч. Что это за агрифов меч? Я сразу могу сказать, никто не знает, кто такой агрик. И почему агриков меч? То есть вот если мы посмотрим, так сказать, все комментарии к этому повести, ну, мы и не увидим. Агрикана или Агрика я имя встретил только в житии святителя Николая, но без меча. Так что вот откуда, так сказать, этот вот персонаж появляется в повести, сказать я вам не могу. И вот этот князь Петр, камень, как мы знаем, да, имел обычай ходить в церковь для молитвы и для уединения. Вот тоже замечательно. То есть он мирской человек, но церковь ходит для уединения, для уединенной молитвы, чтобы действительно... А молитва это что? Это беседа уже человека с Богом. Книга – это беседа Бога с человеком, а это беседа человека с Богом. Поэтому для уединенной молитвы, чтобы никто ему не мешал. И была за пределами этого города в женском монастыре воздвижение честного животворящего креста церковь. Чем можно победить дьявола? Только крестом Господним. Поэтому, видите, не случайно, что он молитвенник именно этой церкви. И вот как-то однажды пришел он в эту церковь помолиться, чтобы, ну, по-видимому, и Господь ему открыл тайну агрикова меча. И увидел здесь отрока, который обращается к нему. «Княже, хочешь, покажу тебе агриков меч?» Почему это стало возможно? А потому что князь Петр не возлагает надежду на себя, на свои силы, а он возлагает на Бога. То есть, видите, как только ему приоткрылась тайна смерти змея, он тут же направился для молитвы, то есть за помощью к Богу в этот монастырь, женский монастырь. То есть, и нельзя победить змея без Божьей помощи. Это тоже он совершенно точно знает. Значит, появляется отрок, который спрашивает, княже, хочешь узнать, покажу тебе агриков меч. Он же признался в своем желании, да увижу, где он есть, и отвечает отроков, иди мне во след. То есть, следуй за мной, мы бы сейчас бы сказали. Смотрите, отрок говорит князю. Сейчас бы князь сказал, да пошел ты. Да? А чего? А здесь должно проявиться смирение. Князь должен проявить смирение. Потому что, опять же таки, смирением побеждается гордыня. Змей-то воплощение гордыни, а князь должен проявить смирение. Значит, отрок сказал, и князь идет за ним. Здесь вот эта четкая поляризация. Отрок-князь. Должно быть наоборот. Отрок должен идти за князем. Но в данном случае князь умом понимает, что сейчас будет некое откровение, то есть тайну Агрикова меча он узнает. И действительно, они заходят в алтарь, а простому смертному туда нельзя заходить, и увидят, что между камнями есть некая скважина, а в этой скважине Агриков меч. Смотрите, алтарь – это самая сакральная часть храма. Да? И видите, вот орудие, которым может победить князь-змея, он обретает именно в алтаре. Благоверный же князь Петр взял меч твой и пришел и все рассказал брату своему. И с этого дня стал искать подходящего времени, чтобы убить змея. Видите, опять же таки, как младший брат пошел и рассказал все старшему, что он готов уже для этого сражения. Опять же таки, смотрите, как он проявляет удивительное смирение и по отношению даже к снохе своей. Каждый день он приходит к снохе своей на поклонение. Она же ведь княгиня, действующая княгиня, правильно? То есть, смотрите, он не проявляет неуважения к ней, хотя знает, что к ней змеи летают. А наоборот, то есть он с уважением относится к ней. И как-то случилось прийти ему в храмину, то есть вот дворец к брату своему. А вы знаете, что княжеский терем делился на две половины. В XVI веке он тоже так же делился. Женская и мужская половина. И вот как-то случилось князю Петру сначала зайти на женскую половину. Зашел он снохе, поклонился ей, то есть поздоровался, а потом пошел на половину брата, князя Павла. И приходит к нему и застает его светлица. Говорит, а как ты смог меня перегнать, обогнать? Я же никуда не заходил, прямо от твоей жены сюда пришел. А князь Павел ему отвечает, я не обгонял тебя, я и не выходил из своей половины. Значит, я все время здесь пребывал. И тогда Петр пронял уразуме, то есть разумом понял, да, то есть сопоставил, тут не нужно духовные очи, да, уразуме пронырство лукавого змея, что значит там у снохи сидит змей, а не брат его. И говорит брату своему, ты никуда не уходи, но чтобы не перепутать. Да, никуда не... А я пойду и сражусь со змеем. Но хочу по-древнерусски вам все это сказать. Княже Петр рече брату своему, сие есть, братья, пронырство лукавого змея, да тобою мися кажет, аще не бы хотел убить его, то чтобы я его не убил его. А яко не пщу я тебе своего брата. Ныне его, братья, отсюда никак уже не иди. А же там буду, иду, братися, со змеем. Какое гениальное слово, да? Братися, со змеем. Какой корень? Брат. Мы знаем такое слово брататься, да? Обниматься. Да? Вот называть друг. А тут братися. А тут бороться со змеем. Вот есть братание, а есть и борьба. Потому что за грудки друг друга брали, да, и боролись. Тут уже не братались, а именно боролись. Братися со змеем. Да нек ли Божию помощью убиен, да будет лукавый сей змей. То есть не он победит змея, а только Божьей помощью. По сути дела, он есть орудие в руках Божьих. Потому что змея человек победить не может. И он не возгордился, что вот он такой крутой, да, и сможет победить змея, нет. А только Божию помощью может быть. И взем меч, то есть взяв меч, нарицаемый Агриков, пришел в храмину к сносе своей, и видя змея зраком акибрата, то есть образом брата, твердо утвердися, что это не его брат, но прелестный змель ударил его мечом, то есть не размышляя, да, то есть, он прекрасно все это знает, потому что кто его знает, что это друг, если честно. Змий же явися, яко бяше естеством, и начаше трепетатися, и бысть мертв. А теперь внимание. И окропи блаженного князя кровью своею. Мы знаем, в одном из псалмов говорится: «Окропиша мя исопом и очищуся». Да? А здесь противоположное. То есть кровь змеи попала на какого? Блаженного князя Петра. Потому что вот до сих пор мы видим, что Петр поступает по заповедям Божьим, по заповедям блаженства. Поэтому он и блаженный, князь Петр. «И окропи блаженного Петра своей кровью». А теперь внимание. «Он же от неприязливой той крови о струпе», то есть покрылся струпьями, «и язвы быша», и появились язвы. И теперь внимание. «И приде на ни», то есть пришла на него, «болезнь тяжка зело». Струпья и язва – это и есть та болезнь тяжелая, которая напала на него? Вы понимаете, вот опять же таки, в переводах обычно пишется: ну и заболел, появились язвы там и струпья, ну и вот таким образом, так сказать, заболел. Вы правильно заметили, что язвы и струпья – это суть вещи зримые незримой болезни. То есть болезнь духовная, а проявление ее, да, зримое в язвах и струпьях. Да, они тоже болят, язвы и струпья, физически болят. Но вот здесь вот самое главное определить, а что же за болезнь. «И стал искать в своем одержании», то есть в своем княжестве, «многих врачей, ища исцеления, и ни от одного не получил». А теперь давайте мы вспомним, что на Руси были лекари, врачи и целители. Мы с вами говорили, что не может одно понятие выражаться тремя разными словами. Правильно? Значит, что делает лекарь?
Лечит.
Что?
Плоть.
Совершенно верно. Плоть или тело, так сказать. Вот, ну, будем просто, как мы с вами говорили, плоть, чтобы было понятно. Лечит плоть. Врач что делает?
Врач.
Что? Совершенно верно. Врачует душу. А смотрите, он искал врача для исцеления. А кто исцеляет душу? Понимаете? То есть, смотрите, значит, лекарь, врач, а целитель что делает? То самое, так сказать, исцеляет. Да? А что он исцеляет? Целитель.
Все вместе,
конечно же. Иначе зачем бы было? То есть и плоть, и тело. Да? Кто может быть врачом? Кто врачует?
Господь.
Господь, правильно. А кто является, ну, орудием в руках Господа для исцеления? Человек. Кто? Ну вот кто врачом может быть в данной ситуации? Не, понятно, что человек. Да какой человек? Он же тоже ищет. Вот понимаете, святой человек. А, значит, ему нужен святой человек. Исповедь покаяния. Перед кем?
Перед
священником. Значит, священник может быть как раз тем врачевателем, врачом? Может, конечно. Знаете, но он же не священника стал искать, а кого?
Врача.
Хорошо, тогда кто еще может быть врачом? Пусть это будет пока риторический вопрос, потом на него ответите. Но одного врача вы нашли, это священник. Это несомненно. Но от второго врача мы пока с вами не знаем. Видите, сколько интриги и сколько вопросов. Уже второй вопрос я задал, который, так сказать, нужно, на который нужно будет потом ответить. Ладно, поехали дальше. Видите, искал врача и не нашел. Почему? Потому что не каждый человек на эту роль годится, оказывается. Да? Значит, особый должен быть врач. Слышал же, что много врачей есть в пределах Рязанской земли. Вообще, когда-то Муромское княжество входило в Рязанское княжество. Потому что самостоятельно оно никогда, ну, почти никогда не было. Да, или в Черниговское ходило, или в Рязанское. Ну, вот, значит, Рязанская земля побольше, значит, вот там есть, значит, врачи. Значит, смотрите, Петр теперь поступает как человек умный или как разумный?
Разумный.
Да, он же врача ищет. Да, как разумный. А ему нужно кого искать? Понимаете? Вот он как разумный, то есть он слышал, ага, ну как обычно, а вот не знаешь, где там врачи хорошие есть, а вот там соседи. Соседи всегда лучше, чем у нас, да? Вот у соседей. Вот, так сказать, вот там, поищи. И повелел себя туда, чтобы его повезли туда. Ибо сам уже был немощен на коне сидеть от великой болезни. Видите, уже большая болезнь, великая болезнь. Какая болезнь? Ну, в данном случае, наверное, струпия и язва, да? Тяжело ему было сидеть. Привезен был в пределы Рязанской земли. И послал синклит свой искать всех врачей. Да, врачей искать. Синклит, да, из приближенных. Словечко-то какое? Ну, 16 век уже образованное. Да? Синклит. Это вот то, что бояре, синклит. То есть это, обычно это слово будет употреблять охотно в 17 и даже в 18 веке. Петр и его синклит. Да, Петр первый. Вот уже 16 век. Ну, образованные люди. Вот. Видите, искать врачей. А сколько же ему нужно врачей? На самом деле один, да? Но вот попробуй его найди. Поэтому синклит и ищет. Может ли синклит найти врача? Вы понимаете? Вот видите, какие простые я вопросы вам задаю. А в каждом-то вопросе есть точно так же, как и в этом повествовании. Ведь все время смыслы раскрываются. Определенные смыслы, духовные смыслы. Вот попробуй перевести это произведение без комментария. Это совершенно не то получается. И вот один из юношей уклонился в Весь. То есть Весь – это село. Чем село отличается от деревни? В селе есть церковь, в деревне нету. Значит, отклонился, уклонился. То есть, видите, опять же таки, получается так, что не по своей воле. Вот здесь вот эти вот моменты, они очень важны. Почему? Потому что, как мы увидим чуть позднее, я немножко забегаю вперед, но что-то я должен вам раскрывать. А то я все буду интриговать, и все будет непонятно. Вот так вот, во всем здесь чувствуется божественный промысел. То есть вот то, что человек рассудком пытается понять, божественным промыслом рассудком не поймешь. Умом, да, можно, но не всегда. И опять же таки, да, мы с вами говорили, божественный промысл осуществляется через людей. И вот здесь отрок, который выполняет поручение князя, вот зашел в село, которое называется Ласково. Какое название, это замечательно, да? Там только врачи должны, наверное, быть. Потому что она ласковая, да, с какой... Да. И пришел к некому дому и не увидел никого. И вошел в дом. И не было никого, кто бы услышал его. И вошел в храмину, и зря видение чудно. Сидяше буедина девица, ткаша красна, а пред ней уже скача заяц. То есть, по сути дела, он застал женщину, то есть девушку врасплох. Да? Она выполняет домашнее дело, красна тщет. Но что самое интересное, перед ней скачет заяц. Вот попробуйте найти комментарии к этому эпизоду. Самое фантастическое. Но тут больше всего опирается на фольклор. Не подходит фольклор. Я вам когда-то говорил, что, милые мои, фольклор – это другая культурная стихия. Это народная стихия. В фольклоре есть язычество, есть и христианство, там все перемешано. Книжная культура – она христианская культура. И мы с вами знаем, что христианство – глубоко символическая религия. Там все через символы понимается. Вот если вы были в Русском музее в Петербурге и помните тот зал икон, где есть иконы Дионисия, то я хотел бы напомнить вам на одну икону, где старец Симеон принимает на руки своя младенца Иисуса Христа, Спасителя. Ну, вы помните, да, по Евангелию, что ему такое было от Бога дано принять Спасителя на руки свои. Так вот, если вы внимательно посмотрите, как он принимает, может ли он взять на свои руки Спасителя? Человек грешный, может ли чистого непорочного младенца взять на руки? Нет. Значит, его руки покрыты платом. А если вы внимательно посмотрите, как складывается плат, вы здесь увидите в складках зайца с длинными трепетными ушами. Что самое выдающееся у зайца? Уши. Что они собой символизируют, как вы думаете? Что он слышит? В том-то все и дело. Что он слышит глаз Божий. То есть это символ как раз понимания или приятия божественного откровения. И вот смотрите, здесь у Февронии, нам некоторые говорят, скачет заяц, чтобы она не уснула, потому что станок работает. Ну, милые мои, понимаете? Тут уже кот бы там кувыркался или еще кто-нибудь, там, понимаете? Понимаете? Это вот, я поэтому вам и говорю, на это и обращаю ваше внимание, что вот в каждой детали нужно видеть определенный смысл и читать его обязательно. Значит, если вот на складке у старца Симеона заяц символизирует о том, что ему открыта благодать Божия, откровение Божие, то если мы рядом с Февронием видим зайца, то что здесь? То же самое. Милые мои, то же самое. Потому что вот сейчас божественный промысел будет открываться через Февронию, то есть через другого человека. А это должен понять, кто отрок или князь? Князь, конечно же. А отрок понимает что-нибудь? Он умный или разумный? Разумный. Почему? Потому что глаголе девица. Нелепо есть быть и дому без ушей, а храму без очей. Загадкой такой ему. Раз, сразу. Да? А юноша же той не внят во ум глагола ее. То есть не может в ум принять. Потому что он разумный, а не умный. И отвечает девица. Где есть человек мужеского пола, что здесь живет? Знаете, он даже не слышит, что она сказала. Почему? Как у старообрядцев. Он будет беседовать только с мужчиной. Что там, Жень, такая девушка какая-то, что она может сказать, да? Такое сразу высокомерие, да, к этой девушке. Но в старообрядческой среде это до сих пор такое можно видеть. В экспедиции, отвлекусь на секундочку, экспедиции, когда-то еще был студентом, это 77-й или 8-й год, к старообрядцам, мы заходим к одному старообрядцу, уставщику, то есть устав читает, человека грамотного, у него там книги, с Ириной Васильевной Поздеевой, профессор Московского университета, он ее оставляет у порога, а меня сажает за стол. То есть беседу он будет вести только со мной. Да? Она задает вопрос, он их не слышит, я их повторяю, он мне отвечает. Понимаете, то есть вот совсем как по писанному, как вот здесь, вот, в котором мы, так сказать, ну что он игнорирует то, что произносит девица. А девица ему и отвечает, отец мой и мать моя пошли взаймы плакать, брат же пошел через ноги в Навии смотреть, то есть смерти в глаза смотреть. Знаете, загадки опять. Юноша же той не разуме глагол тех. То есть, смотрите, он и в ум не принял, и не разуме. То есть, он и не умный, и не разумный. Ну, тоже нашел кого посылать, да? Вот какого-то отрока неразумного. И что она говорит, что за чудеса такие, так сказать, и говорит, вот вошел в тебя, увидел тебя, вот домашнюю работу делающую, видел, заяц перед тобой скачет, слышу из уст твоих глаголы странные некоторые, да, а сего не вем, что глаголишь, да? А того не знаю, в чем ты говоришь, что ты говоришь. Первая сказала, нелепо дому быть без ушей, а храму без очей. Про отца мать сказала, что пошли взаймы плакать, да, а что брат пошел смерти в глаза смотреть. Ни единого слова от тебя не разуме. Ну, то есть вот признался, да, так сказать, что он и совсем и неразумный. Она же глагола ему, этого ли не понимаешь, не разумеешь, да? Пришел в храмину сию и увидел меня сидящую в простоте. Это что значит в простоте сидящую? Да, без головного убора, то есть вот без платочка, да, вот в простоте сидящую, простоволосая отсюда, да, так сказать, с непрокрытыми волосами. Если бы был в доме пес, то услышал бы тебя к дому подходящего и залаял бы, вот тебе и уши дома. А если бы в храмине моей был отрок или дитя, видел бы через окошко, да, к храмине тебя подходящего, сказал бы мне, это глаза есть храму. То есть вот храмине, то есть вот дому нашему. А сказала про отца и про мать и про брата, что отец и мать пошли взаймы плакать. Ушли на погребение, то есть на похороны. То есть вот пошли взаймы плакать. То есть когда они умрут, то по ним будут плакать. А поскольку они крестьяне-древолазцы, бортники, а тогда мед разводили в бортах, это дупла, и вывешивали высоко над землей, на деревьях, ну, чтобы медведь не полакомился, да? Поэтому, когда мед собирали, то, естественно, взбирались высоко на дерево и смотрели вниз, да, смерти в глаза, чтобы не сорваться туда. Этого ты не понимаешь. Но где как все просто. И всяко разумно. Глаголы, то есть отвечает ей юноша. «Вижу тебя, девица, мудру сущу». Смотрите, а этого слова прежде не было. А кто такой мудрец? Совершенно верно. Умный и разумный одновременно. Это и есть мудрец. То есть ум плюс разум равняется мудрость. Вот он и видит, то есть как он уже почувствовал, что девица-то мудрая. Мудру сущу. Повежь мне имя свое. Вот тут, пожалуйста, возьмите переводы и сразу переводы. Скажи, как тебя зовут? Скажи мне имя свое и как тебя зовут. Это одно и то же?
Сейчас да,
но и тоже нет. Да, и да, и нет. Почему? Потому что зовут – это может быть прозвище, может быть имя. Мое имя Александр, но друзья зовут Саша, правильно? Но это не мое имя, потому что крещен-то как Александр, правильно? Вот он и спрашивает, скажи мне имя свое. Почему? Потому что в вопросе, собственно, кроется два вопроса. Если она скажет имя, полученное в крещении, значит, он сразу узнает, что она крещена, что это не знахарь какой-нибудь, не колдун, там, не, понимаете, еще там, не лекарь, словом. Ведь кого он ищет? Врача. Значит, лекарь тут не подходит, знахарь тут не подойдет. Здесь нужен врач, то есть человек крещенный. Понимаете? И вот в этом вопросе и кроется, то, собственно, желание получить эту информацию. Она же отвечает, имя мне есть Феврония. То есть она и отвечает, как ее крестили, Феврония. Тогда юноша к ней говорит, я муромского князя Петра слуга. Князь мой имеет болезнь тяжкую и язвы. Смотрите, как здорово сказано. То есть болезнь и язвы. Переводят, опять же, такие болезнь тяжкую тире язвы. Милые мои, это не одно и то же. Вот тяжкая какая-то болезнь, а какая у него болезнь? Мы ее видим? Мы ее знаем? Нет, пока мы ее не видим. Пока о ней говорится, что есть какая-то тяжкая болезнь. Проявление ее язвы. Хотя вы помните, ведь я обращал ваше внимание, что отрок, князь, отрок, Петр, был молитвенником. Поэтому и удивление, в общем-то, может вызывать, какая же может быть духовная болезнь, если он такой молитвенник. А вот видите, для древнерусского читателя он понимает эту интригу. Вот код, вот это вот развитие мысли для него понятен. Что автор, ну как бы, не то чтобы нагнетает, но он подводит и подводит к чему-то очень важному. И смотрите, вот этот вот отрок-слуга, который пришел в Февронии, он не князь, но слуга князя, и он посланник князя, и ответы Февронии не столько адресованы этому отроку, сколько князю. Почему? Вспомните зайца. Феврония ощущает божественный промысл. Понимаете? Феврония ощущает божественный промысл. Поэтому она и говорит не для того отрока, который недоумеется, да, не разумеет ее словес, а для князя, что он точно передаст ей. Итак, оструплен был от крови неприязненное летящего змея, который убил своей рукой. И в своем владении искал исцеления от многих врачей, и ни от одного не получил. Ага, значит, все-таки врачи были? Значит, исцеление получал, точнее, искал, но не получил. Почему? Не к тем обращался? Не к тем обращался врачам? Вот и вы помните, я задавал вопрос, кто может врачевать? Вы сказали, священник. Я спросил, а еще кто? Знак вопроса. Пока не знаю. Давайте не будем раскрывать интригу. Она сейчас уже приоткрыта, вот сейчас вот была, да? Но сейчас пока не будем интригу. Я же все время... Видите, я точно так же, как Ермолай Ерасм. Что, так сказать, вот нагнетаю, потом сказать раз, и сразу все, чтобы это было понятно. Так вот, смотрите. И повелел и ради этого, то есть ради этих врачей, и сюда привести. Но мы не знаем, как эти врачи именуются, где их жилище, и поэтому вопрошаем о них. Смотрите, все во множественном числе, потому что, ух, надо сколько много врачей, потому что чем больше врачей, тем скорее излечат. Да? А она же рече, аще бы кто требовал князя твоего себе, мог бы уврачевать его. Смотрите, какая удивительная глубокая фраза. Если бы кто потребовал князя твоего себе, мог бы его уврачевать. То есть исцелить. Да? Юноша рече, что убоглаголиши, кому требовать и князя моего себе, да? То есть ты думаешь, уговоришь, да, барышня? То есть вот разговаривал. Аще кто врачует, князь мой даст ему имение много. То есть, ну вот, пожалуйста, чем, так сказать, он может. Но скажи имя врача того, кто есть, и где жилище его. Я обычно студентов, которые сами самостоятельно читают эту повесть, всегда задаю вопрос. Какое первое условие Феврония поставила князю? Ну, вы тоже в какой-то степени мои студенты, и многие из вас читали. Какое первое условие поставила Феврония князю?
Жениться.
Значит, жениться или приехать? Ну, значит, чтобы жениться, нужно приехать. Я вас правильно понял? А потом жениться. Больше версий нету? Давайте посмотрим, что у Ермолая Ерасма. Это ведь интересно. Она же рече, да приведеши князя твоего сема, то есть приведешь князя, не он сам приедет, да, он же сам не может, да, приведешь князя сема, аще будет мягкосерд и смирен, да будет здрав. Понимаете? Смотрите, если будет смирен и мягкосерд, ну, смирен здесь в ответах, но я упускаю, потому что мне нужно на этом акцентировать внимание. Если будет смирен и мягкосерд, то будет здрав. Она сказала, что она его вылечит? Нет, она сказала, что он будет здрав. Значит, смотрите, а какое лекарство для князя нужно?
Смирение.
А это лекарство когда применяется, в каких случаях? Гордыня. Когда есть гордыня. Милые мои, а какая тут гордыня? Мы что-нибудь слышали о гордыне князя? Ну так змей-то окропил его, ну а гордыня-то откуда взялась? Пока же снова о ней еще пока не было. Смотрите, Феврония знает болезнь и знает средства к ее лечению. Смотрите, и сразу условие это первое ставит, о смирении. А пока еще ни отрок, ни мы с вами, мы ничего не знаем. Давайте дальше читать. Когда же это все проявится? Юноша скоро возвратился к князю своему, естественно, радость, и поведал с него подробно, что видел и слышал благоверный же князь в рече. «Довезешь меня, где есть вся девица». То есть, повези меня туда, да? и привезоша в дом, то в нем же была девица, и посла к ней отрок и глаголя. То есть, смотрите, он ее не видел, она его не видела. Диалог посредством отроков, то есть слуг. Значит, он спрашивает девицу через отрока: «Повежь мне, девица, кто есть, хотя ми уврачевати». Вот кто хочет меня излечить, врачевать. «Да уврачует меня и возьмет имение много». Смотрите, отрок сказал, что если вылечишь, получишь много имений. Да? Золота много, серебра и всякого богатства. Князь тоже говорит, много имения, то есть злато и серебра. Она же, не обинуяся рече, азм есть. То есть я хочу. Он же спрашивает, кто хочет врачевать. Вот я хочу. Почему? А потому что в Евангелии сказано, если у вас нет желания, вы не получите желаемого. Вы должны проявить обязательно желание. Она говорит, я хочу. Но она его исцелить не может без Божьей помощи, правильно? Но у нее есть желание. Я хочу врачевать. Да? Но имение не требую от него приятия. То есть никакого имения, знато серебра, потому что нельзя врачевать за золото и серебро. Князь этого не понимает. Имам же к нему слово таково. То есть имею к нему такое слово. Аще бо не имам быть и супруга ему, не требами есть врачевать его. Вот тут-то, в общем-то, большинство переводчиков переводят очень просто, не мудствуя лукаво. Если не женится на мне, то не буду его лечить. Все понятно. Все совершенно ясно и понятно, да? Воспользовалась ситуацией, ну как выйти замуж за князя, да? Или за нового русского. То есть врачевать его, воспользоваться этой ситуацией. Знаете, ну, в общем, понятно, что время, опять же таки, время перевода тоже накладывает свой отпечаток на этот перевод. Почему? Потому что в разное время переводы, они будут по-разному совершенно читаться. Но не об этом она говорит. Давайте еще раз вернемся к этой фразе. «Аще бо не имам быть ему супруга, то и не требами врачевать его». Давайте попытаемся перевести. «Аще бо не имам быть ему супруга». Если не смогу быть ему супругой, то и не подобает его лечить. Понимаете? То есть, кому это условие стоит? Это ему? Если не женится на мне, то не буду его лечить. Или адресовано ей самой? Вот именно. Смогу ли я быть, ведь она ведь дочь древолазца, правильно? Смогу ли я быть ему супругой? То есть, смогу ли я быть княгиней? То есть, равной ему. То есть не треба мне этого, то есть не подобает его врачевать, и подчеркиваю, потому что вы абсолютно правильно заметили, врачевать может только супруга. Едина-то плоть, подсказка-то была в самом начале. Муж и жена едина плоть. Значит, вторая половинка может вылечить первую половинку. И сделать это может какой врач? Священник или кто-то из супругов. То есть вторая половинка. Значит, какого он врача искал? Не понимая этого абсолютно, недоумеяся, да? Не понимая этого, какого он искал врача? Он супругу себе ищет, милые мои. Он не врача ищет. Вот в чем божественный промысел. Он супругу ищет. А смотрите, а Феврония как поступает? Она его видела? Нет. Какой привлекательный жених, весь в язвах, в струпьях. Прямо так и хочется выскочить за него замуж, правильно?
Никто вылечить не может.
Понимаете? Вот и никто вылечить не может, совершенно верно. Что мы здесь видим? А что мы здесь видим? Жертву, самопожертвование, совершенно верно. Понимаете? Самопожертвование. Итак, мы с вами пришли к мнению, что желание Февронии есть жертва. Это стремление послужить ближнему своему. На чем она основана? Вот обычно эту повесть называют повестью о любви. Но в самой повести слово «любовь» ни разу не встречается. Вот, оказывается, еще одна такая проблема или вот такая вот возможность говорить о любви, не используя это слово, и показать действительную истинную любовь. Потому что любовь, как сказал апостол Павел, не ищет своего. Любовь всегда жертвенна. Об этом мы еще с вами поговорим в конце. Но сейчас, видите, Феврония проявляет стремление или желание пожертвовать собой ради чего? Спасение души незнакомого ей человека. Потому что она понимает, что болезнь-то в нем духовная, и лечить нужно эту духовную болезнь, а не язвы и струпья, которые проявились на его теле. И вот когда отрок передает эти слова князю, князь, не бреги слова ее, то есть с небрежением отнесся к словам Февронии и помыслил, как о князю сущу древоласца дождь паяти себя в жены. Ну как, вот князь на крестьянке простой женится и послал к ней со словами. Рците ей, то есть скажите ей, что есть врачевание ее, пусть врачует. То есть что он задумал в сердце? Обман. А какое было первое условие Февронии? Аще будет сердце, да мягкосерд и смирен. То есть, выполнил ли князь первое условие? Нет. А что делать Февронии? Врачевать. Понимаете? Февронии-то нужно врачевать. Ей-то нужно спасать человека. Но что князь? Он же тоже хочет врачевание получить. Поэтому тут же посылает с обманом отрока. Да, что ее есть врачевание, пусть врачует. Аще уврачует имом паять ее себе жене. То есть, если вылечит, то возьму ее себе в жену. Собирается он на ней жениться? Нет. Значит, обманывает бедную девушку? Да. Может он излечиться?
Нет.
Все. Значит, Феврония приступает медленно к врачеванию. Пришел отрок, сказал ее слова. Она же взяла сосудец мал, зачерпнула кисляжи, то есть хлебные закваски, дунула на нее, да, как сошествие Святого Духа, дунула на нее и говорит, пусть подготовит вашему князю баню, и пусть он помажет сам, то есть, видите, никого не подставила, сам вот этой кисляжей, то есть этой закваской, все свое тело, где ступья и язвы. Но один струп пусть оставит непомазанным и будет здрав. Знаете, что она сказала, что будет исцелен или будет здрав? Знаете, исцеляется что? Душа. А лечится что? Тело. Значит, она ему дала мазь для чего? А князь думает. Князь-то о душе вообще не помышляет. Да? Ему же от струпьев отказаться этих. Да? Но это, опять же таки, смотрите. Она сказала ему, чтобы он сам помазал. Значит, никого не подставила, потому что он потом скажет, а чего один струп оставил? А тут, вот как повелено было, так он, так сказать, собственно сделал. Принесли ему такое помазание. Повелел князь учредить баню. Теперь по-древнерусски. Ох, люблю я этот язык. Девицу же хотя в ответах искусите. Аще мудра есть. То есть понимает, с кем дело имеет, да? То есть искусите в ответах, то есть испытать. Як уже слыша о глаголах от юноши своего. Да? То есть вот рассказал князь уж Интересно, жутко, да? То есть неужто она мыслит так, как он, да? Знаете? И послал к ней одного от слуг, взял пучок льна и сказал ему: «Ся девица хочет мне супругой бути мудрости ради». А ведь-то он зрит в корень. Понимаете, а он-то тут сказал правду, что эта девица мудрости ради хочет быть ему супругой. А вот теперь он и должен испытать эту мудрость. Аще мудра есть, да пусть из этого льна и сделает мне сорочку, порты и убрусец, то есть полотенце, в ту малую годину, в которую я в бане прибуду. Из маленького пучка льна. Слуга принес, все это передал девице. Она же рече слуге: «Поднимись-ка на печь нашу, возьми с грядки одно поленце небольшое». Грядка, ну вот когда-то в деревнях на русской печи всегда была такая полочка, на которой сушились поленья, обычно березовые, да, потому что от лучину из них делали, чтобы для распалку, чтобы оно всегда было сухое. Вот поэтому грядка. Значит, возьми одно это поленце. Взял, снеси сюда, принес. Она же отмерила пятью отмерила и рече: «Отсеки». Вот этот вот убрусец мал, то есть утинок мал от этого поленца, то есть вот этот кусочек. Он отсек. Возьми этот утинок, то есть обруга поленца, пойди к князю своему от меня и скажи ему: пока я лен вычешу, а князь пусть да приготовит из этого обрубка стан, то есть станок, да, и все строение, на котором можно будет полотно это исткать». Смотрите, что она делает? Равноценные задания, абсолютно. И слуга приносит князю этот утинок мало, естественно, все это переговорит. «Князь же реце: шед и рцы девица, яко невозможно есть в таком мале древце, в такую малую годину ситцевостроение построить». То есть, смотри же, что делает Феврония, мудрая Феврония. Она ведь не ответила ему никак на его задание. Она переадресовала, собственно, ему его же задание. То есть она заставила его ответить на задание, которое она ему дала. Слуга пришел, сказал ей все это, княжескую речь, а девица и отвечает отроку: «А возможно ли есть человека мужеского возраста, то есть мужественного возраста, из этого маленького кусочка льна в малое время, в которое он прибудет в бане, и исткать и сорочку, и порты, и убрусец, то есть полотенце?» Слуга же все пошел и рассказал князю. Князь же, дивляся, ответу ея. Почему? Потому что она, в принципе, ответила слово в слово, как князь. Да? То есть вот и удивление. Но ведь задача-то у него какая-то, сказать, вот была. То есть он-то ее хотел испытать, а получилось, что попал он под испытание. Хотя он понимал, что хочет супругой ему быть и по... Не замуж выйти, нет, а супругой быть. Разные вещи совершенно, милые мои. Совершенно разные вещи. Выйти замуж и быть супругой. Но что, смогу ли быть ему супругой? Помните, как она задавала вопрос? Так вот... Он же понимает, что супругой хочет быть мудрости ради. Зачем мудрость? А чтобы князя спасать и себе спасаться. В общем, пошел князь в баню, помылся, помазался. На следующее утро просыпается. Здрав есть. Исцелен или здрав?
Здрав.
То есть на теле нет ни одного. Один струп остался, так? Можно и проигнорировать, да? Один же не все тело, которое было, понимаете? Вот опять же, интересно. Ведь он же уже должен был задуматься, правильно? Что не просто так все произошло. чтобы все струпья язвы отвалились, да, и тело стало здоровым. И зачем один струп оставил? Тоже, так сказать, не думает об этом. Итак, удивился скорому исцелению, но не восхоте поять ее в жены себе. Скажите, он условие первое выполнил? Не выполнил. Второе выполнил? Но, собственно, там ведь не было условия, чтобы он взял ее себе в жены. Ведь она же сказала, аще не имам быть ему супругою, то и не треба его лечите. То есть она же